И поэтому, по их мнению, там нормальный человек должен к этому и нормально относиться. То есть никак не реагировать, никак не рефлексировать, как говорится, на это все. Потому что все пройдет, все изменится. И это понятие бесстрастия, мы уже потом о нем подробно еще достаточно остановиться. Ну вот такая вот система была принята. То есть все возникает, все исчезает, все появляется и снова исчезает. Но чтобы какой-то определенный воскрес, значит, Христос там воскрес, значит, и это воскресение повлияло так, значит, на весь мир, то это, конечно, язычники принять не могли. Но это является основанием нашей веры. Потому что апостол говорит, что если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, и надежда наша тщетна. То есть мы не воскреснем никогда, понимаете? Вот. То есть то, что является основой христианства, понимаете, проповедь о Христе распятом, апостол говорит, не могла быть подготовлена никаким образом ни иудеями, ни язычниками. Воскресение Христа ни в коем случае не могло существовать в язычестве. Могли там образы существовать природные, как, допустим, в Египте разлив Нила, там он сопровождался со смертью, там, и жизнью там, одного из героев, там весна, там, с переменой года, но Христос-то не был по этим мифическим героям. Христос был исторической личностью. То есть он существовал в определенный период истории. Это ни в коем случае не было какое-то природное такое явление, весна-осень, там зима, опять весна-лето, там осень-зима. То есть это не было повторение цикла, он определенной, конкретной исторической личностью, он существовал в истории, он из своего безвременного вошел в это временное, 33 года здесь пробыл и снова ушел в вечность. Значит. То есть это определенная историческая личность, это не какой-то языческий там герой, мифологический бог, это определенная конкретная личность. И он воскрес. Вот. Но воскресение это подтверждается множеством фактов. Мы уже говорили с вами о Туринской плащанице, да, что прямо в заключение наука делает, что тело исчезло под плащаницей, воскресение сопровождалось сильными атомными процессами. Такой прям наука, как бы материалистическая об этом пишет, что это происходило так. То есть вот получается, что учение такое о воскресении Христа, о распятии Христа, оно не было подготовлено никакими языческими, там, мифологическими или какими-то иудейскими подготовками. Ну еще какое из таких абсурдных самых заключений христианства может на ум прийти кому-нибудь? Ну, об одном в трех мы говорили, трех в одном, да, Троице и одном Боге, о христологии, то есть учение о Христе распятом и воскресшем, которое тоже не было никак подготовлено, о детстве Марии, да, которое они, тоже не могло быть, значит, как бы не существовало его в языческой традиции. Ну, а кто еще может какое-то абсурдное очень заключение христианства может сказать? Ну, знаете, даже не так говорят. Вот эта Сахаджа-йога-то, она говорит, что она одновременно Дух Утешитель, Дева Мария, и все-все хочешь. И Христос, она же тоже. Вот. Много чего может. Она Утешитель, она, да. Она и... А знаете, это не новое учение. Еще в первые времена христианства, забыл, во втором или в третьем веке, там Параклисом, вот, Духом Утешителем называл себя... Маркион, по-моему, маркионизм было такое, секта, там он тоже, а другой, значит, из еретиков, не помню сейчас его имечко, тоже еретиков древности, третий или четвертый век, он свою спутницу называл утешительницу, там, утешитель дух он называл ее, ну, может, она его утешала, не знаю, каким-то образом, но нам вот этого легче не стало и не было никогда, понимаете, вот. То есть это совершенно не новое, все, вот, когда мы вникаем, значит, в историю ересей, то мы понимаем, что вот в сегодняшнем мире не может появиться ничего оригинального, понимаете, это все уже было, все было. Другие формы существовали, другие люди себя так называли, но это всегда уже было и всегда существовало. Сахаджа-йога, допустим, как и другие учения восточные, она больше ее примыкает к манихейству, то есть религия мани такая существовала, понимаете, вот. То есть очень похоже на эти всех еретиков древности, все эти учения. И поэтому, разбирая те древние учения, надо помнить, что история учит, она вот просто наставляет и вразумляет, и показывает, что все это, опять же, как знаете, все двигается, говорится, по спирали, правда же, и все по спирали, и по спирали. И у древних все по спирали, понимаете, тем более духи, которые внушали тем людям определенные мысли, они сейчас внушают и современным людям те же самые мысли, поэтому не намного изобретательны. Так, вот, $100. С кого? У нас была шутка такая, что там в Америке там $100 платит тот, у кого мобильный телефон на общественном собрании срабатывает. Вот. Такая шутка у нас была. Помоги, Господи. Ну, значит, то есть основные такие. Ну, может, я еще что-то не могу сказать, но. Ну, мы сейчас об этом и тогда мы разовьем учение христологию, разовьем, хорошо, маленько. Хотя богословие, конечно, надмевает, богословие чуждо смирения, вот. А мы поэтому, ну, займемся богословием в ущерб смирению, или как? Займемся, хорошо. Что-то, потому что все равно нам надо что-то знать. Вот учение о Христе. Значит, только там находим мы несколько, и начнем, наверное, с обратного, начнем с ересей, хорошо, которые касались учения о Христе. Но одна из самых первых – это арианство. Я уже говорил, что арианство было подготовлено Филоном Александрийским, другими, значит, людьми, которые были очень научены. Арий, кстати, очень хорошо знал языческую философию. И он никак не мог понять, что, вот, кстати, вот если эгоистов тоже копнуть, вот он, что это значит? Он, сущий, да, вот когда на иконе написано, там у Христа, мы уже об этом говорили. Сущий, вот этот сущий, сы, как по церковнославянски, или по-еврейски Иегова, Яхве, да, будет, он никак уж не мог соединиться, значит, с Богом, для этого, с человеком, для этого ему нужен был посредник. И вот тогда, значит, первая фраза, которую Арий как бы начал свою проповедь, он сказал, что было время, когда отец был без сына. Вы как думаете, насколько это верно? Конечно, нет, потому что дух все время исходит от отца, сын все время рождается от отца. Ну, как простые такие сравнения можно сказать. Но вот огонь не бывает без света, и огонь не бывает без тепла, да? Ну, так бы разобраться, если можно так вот сказать, если уж огонь принимать. А он начал вот развивать свои идеи. То есть одна из них, что Иисус Христос не Бог, высшее творение, может быть, высшее творение, высший посредник, но ни в коем случае не Бог. Они даже вот современные эгоисты утверждают, что это архангел Михаил или еще что-нибудь. Но если мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу Иоанна Богослова, он что нам говорит? Через него он говорит о Логосе, о Слове Божьем, да, о Христе он говорит, потому что там потом в Апокалипсисе есть подтверждение, что Слово Божье – это Христос. Вот они иногда говорят, что да, это вначале было Слово, и Слово было Бог, это говорится не о Христе. Нет, в Откровениях Иоанна Богослова там есть что Слово, имя ему Слово Божье, о Христе. Вот. И значит, что там говорится? Через него все начало быть, что начало быть. То есть, ну, это по церковно-славянски говорю, через него все тварное появилось, что было сотворено. Более того, знаете, на греческих иконах, вот, росписях храмовых, там очень часто изображается шестиднев, когда вот шестиднев, то есть шесть дней творения, там Христос творит всех тварей, понимаете, он прям вот изображен с нимбом, все сотворяет, Слово Божие, значит, Христос. То есть без него все, ничего не начало быть, что начало быть. То есть он не творение, он творец, понимаете, вот, да? Вот. Поэтому в этом случае он не может являться творением, хотя бы одно вот это. Потом, вот об этом в следующей ереси, допустим, будем с вами говорить. Ну, по какому порядку их выстроить, не знаю, в каком порядке правильно выстроить. Вот. Ну, допустим, учение а другой, значит, допустим, противник, вот так скажем, от противного будем идти одни к одному, другие другой. Арий говорил, что он не Бог, а, допустим, повторяя его, как бы подтверждая его, Несторий говорил, что, значит, это человек, который только, значит, потом достиг усыновления, он подготовлен был учение и Аполлинарием, и другими, и там Федор Мопсуецкий, тоже такой учитель, значит, готовили, значит, это все мнение, что он как бы достиг, родился он один, потом потихоньку после искушения достиг следующей степени, потом еще следующей степени дошел, во время крещения там дух на него сошел, уже во время своего, значит, крестного страдания Христос стал совершенный, как бы так вот, усыновился через страдания, через терпение Богу. И поэтому Божья Матерь они называли Христородица там, и они там такие учения говорили, Несторий, кстати, патриарх Константинопольский был Несторий. То есть это возрастание, значит. Потом, значит, что еще? Потом так, как, значит, все-таки у них никак не могли понять еретики, как это так вот, все-таки Бога-человек он стал, да, Бога-человек. Как, сколько в нем Бога и сколько в нем человека. Вот они взвешивали на весах на своих, как бы на весах своей логики, они думали, что в нем больше, Бога или человека, понимаете, вот. Они не могли в своем сознании вместить, что там полностью он весь Бог, понимаете, весь человек, совершенный человек, за исключением, значит, греха личного. И они тогда что стали? Появились такие еретики, которые говорили, что там божественная природа полностью поглотила природу человеческую, полностью. В нем человеческого практически не осталось, понимаете, было одно Божье. Вот. Это еретики, которые назывались монофизиты, то есть одна природа, монофизо, одна природа. Очень серьезный раскол произошел тогда, знаете, вся большая часть Сирии, Великая Армения, значит, они как бы поддержали это, что невозможно было человеческой природе оставаться в Бога-человеке Иисусе Христе. Вот. В IV Вселенском Соборе, как мы уже с вами говорили, о соединении естества в Иисусе Христе было сделано следующее определение. Не слишком запутал? Нет, ничего. Значит, естество Бога и человека, природа Бога и человека в Бога-человеке Иисусе Христе соединилось не слитно, нераздельно, неразлучно и неизменно. Вот. То есть они между собой не составили что-то третье, из двух слившись в третье, понимаете? Они не потеряли свои индивидуальные признаки, вот о чем я сейчас к чему и подхожу, не потеряли своих индивидуальных признаков. И они, значит, неразлучно соединены, то есть Божество не оставило Иисуса Христа, ни на кресте, ни по Вознесении, ни по Воскресении, нигде оно его не оставило. Вот. То есть вот это соединение двух природ в Иисусе Христе не слитно, не раздельно, не разлучно и неизменно. Понимаете, их невозможно разделить, они Бога-человек, Иисус Христос, значит. Но, значит, что человеческого осталось в нем? Один из еретиков, он говорит следующее, что он не был полностью человеком, потому что в Иисусе Христе не было духа человеческого. То есть он под словом «дух человеческий» понимал свободную волю, свободу человеческую, что в нем была, он как утверждал, только животная душа. А духа у него не было, то есть у него не было свободы. Он был как бы зомби такой, которым, значит, безвольно совершенно им управляли. То есть он совершил без своей воли дело спасения, понимаете, будучи человеком. И, значит, потом это учение было развито, и появилась другая ересь. Она, собственно, производная от монофизитства была, но она называется монофилитство, то есть одна воля в Иисусе Христе. И, значит, только постановление, сейчас скажу, 6-го Вселенского Собора, оно говорит о том, что он был полностью воли две было в Иисусе Христе, Бога-человек Иисусе Христе. И об этом свидетельствует молитва Христа в Гефсиманском саду. Когда Господь молится перед крестными страданиями, и там кровь его, как пот его, как кровь капает на камни. И он говорит, скорбит душа моя смертельно, да. Потом приходит, значит, к ученикам своим и говорит, неужели вы ни одного часа не можете со мной пободрствовать, понимаете, вот. И потом он говорит такие слова, не как я хочу, а как твоя воля, вот. Не как я хочу, то есть я человек, Иисус Христос, а как твоя воля. То есть молитва ему была необходима и нужна, потому что в нем было две воли. И воля человеческая нуждалась в молитве, чтобы полностью повиноваться воле Божьей. Вот. Вот это и было совершено дело спасения. Потому что, почему это так важно? Ведь смотрите, люди на какую смерть шли за это исповедание православия. Вот хотя бы вот монофилитство, да? Ну что там просто там, ну... Император Ираклий хотел помирить монофизитов с православными. И монофизиты ему сказали, когда он в походе на персов участвовал, в Сирии был, там встретился с патриархом антиохийским, он сказал ему, что, знаешь, мы вот, может быть, согласимся на мир с православными, только пусть они признают одну волю в Христе, божественную волю, все. Вот. И мы тогда помиримся. Но император воодушевился этим, послал запрос, значит, патриарху Сергию, Константинопольскому, а тот так ответил так вот размыто, что ну ладно, если они, мол, там бывало, что отцы считали, что одно только животворящее действие в нем. И что начинается? Ираклий сразу император, хотя самый из лучших почти императоров византийских был, да, вот 30 лет был императором. Он издает сразу вслед за этим указ, что два естества мы почитаем, но только одну волю. Вот. Ну он сразу, ну все, вроде патриарх согласился, Константинопольский, там все патриархи, сразу Афанасий этого сирийского станет, признает законным патриархом, значит, Кира, значит, его помощника ставит он патриархом Александрийским, вот. Только монах, значит, Сафроний, да, который в Александрии находится, потом патриарх Иерусалима, город, он был святитель Сафроний, он начинает их обличать потихоньку, обличает, обличает. Но его жизнь ничего не так печально кончается, значит, вот. А папа Римский, сейчас скажу, Мартин, папа Римский Мартин, вот, он выступает, знаете, в защиту православия очень здорово. Папа Римский Мартин. Вот. И в это время там в Риме находится же Максим Исповедник, преподобный, который всю Африку настроил против монофизитства, монофилитства вот этой одной воли. А потом они с папой Пиром, значит, с патриархом Пиром пошли, значит, в Рим, и там всех тоже настроили против монофилитства. И тогда император, значит, уже не он, а Констанс был такой после Ираклия. Они, значит, это похищают буквально Мартина, папу, и Максима Исповедника, везут их в таких страшных условиях, когда их приводят потом на суд. Папа Мартин говорит, знаете, что единственное, что вы для меня можете сделать хорошего, это мне голову отрубить и все. Потому что настолько болезнь, он нуждался, у него болезнь была такая тяжелая, у него кожа очень болела и тело. А там в этом корабле год почти они прыли, понимаете, на острове были, там, потом его притащили на ложе, понимаете, перед императором положили, значит, он не мог ходить сам. Он говорит, ну знаете, что самое хорошее, можете сделать ему голову. Но ему голову не отрубили, чего он хотел, а сослали Херсонес, и там в Херсонесе он от голода умер, понимаете. А Максиму Исповеднику преподобному, да, который говорил, что мне не одну волю я посчитаю, значит, а две, да, вот уже вместе с папой выкрали оттуда из Рима, тоже привезли, значит, в Константинополь. Ему язык отрезали, правую руку отрубили, знаете, потом тоже так он скончался, хотя был уже старец, ветхий достаточно, вот пострадал за это дело. Вот за одну волю. Почему? Потому что тогда, если чем-то он был ограничен, Иисус Христос, вот, чем-то ограничен, чего-то не было в нем человеческого, да, подобного нам, вот, то дело-то спасения не совершилось, он нас не спас. Вот. В чем состояло дело спасения, это, может, мы на следующем занятии, может быть, поговорим. Потому что эта тема очень большая. Но если он был ограничен в чем-то, он не был, значит, человек во всем подобным нам, то еще древний, значит, из отцов... Кирилл Иерусалимский, свидетель Кирилл, он говорит, что если бы Христос не был во всем подобным нам, то спасение было бы для нас мечта. Вот. Мы бы всегда говорили, значит, Господи, ты же не был, как мы-то. Хорошо, ты там проповедовал, конечно, учил, но ты же не был, как мы. Ведь Господь ради себя ни одного чуда не совершил. Потому что если бы с другой стороны был вооружен чудесами в этом мире, то бы мы тоже говорили, да, вот там 40 дней алкал, значит, на горе, там потом сказал хлебами, стали, камни стали хлеб, да и наелся, правда же, да? Вот. Или еще что-нибудь. Он ни одного чуда для себя лично, Господь, во всем Евангелии, вот вы не найдете одного чуда лично для всего себя. Только может быть одно, когда он мимо там прошел тех людей, которые хотели его сбросить. Там, с горы, на которой город их был построен, он прошел мимо них, как говорится. Но это тоже, опять же, он не себя сохранял, а просто еще время ему не пришло. И опять, значит, их сохранял, потому что они, чтобы не стали так уж преждевременно богоубийцами-то. Вот, и поэтому, значит, вот ни одного чуда он, наверное, не совершил ради себя, понимаете, во всем Евангелии мы этого не находим. Но если бурю укрощал морскую, так опять же там ученики его разбудили, там проснись, учитель, погибаем, правда же, еще всякие там вещи. То есть он, что? Ну, он проклял ее, он уже не для себя сделал-то. Это же был просто образ, символ, вот, он же... А знаете, смоковница – это такое дерево интересное, что на нем плоды появляются раньше, чем листья. Вот. И он увидел листья, Господь, помните же, шел там, как раз он шел на воскресное страдание, то увидел там листья на ней, должен был найти плоды, посмотрел, плодов нет. То есть образ смоковницы – это образ такого показного благочестия за неимением плода, понимаете? То есть показуха одна. И он сказал, что такой образ нам не нужен. Вот и все. А то, что для себя он ее проклял, что ли, смоковницу, и не из-за того, что разгневался на нее, а просто ученикам показал пример, как надо поступать. Так, ну вот, христология, то есть одно, что Иисус Христос не Бог, второе, что он не совсем человек, не совсем человек, или вообще там, может быть, как в чем-то, и совсем не человек, понимаете, потому что воли своей нет, там, природы нет своей. И поэтому, знаете, если они не признают Иисуса Христа, вот эти самые богохульники, вот, эгоисты и все прочие, то, получается, они вот Бога человеком не считают, вот. А Господь сказал, кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его, понимаете, да? И тогда они никак не могут понять, что вот слова Господа, например, «Отец мой больше меня есть», правда же, да? Об этом никто не знает, ни я, ни ангелы, только Отец мой. Понимаете, есть слова, где он принижает как бы сам себя. А с другой стороны, он, видите, и говорит, я и Отец одно. Вот. Значит, апостол Фома, значит, вкладывая перста свои, как говорится, в ребра, когда Господь ему говорит, Господь и Бог мой. Да и Евангелие от Иоанна, оно об этом говорит, ясно свидетельствует, что Слово, то есть Иисус Христос, Бога человек, это Бог, конечно, вот и Творец. Вот. То есть много мы находим таких моментов в Священном Писании, где с одной стороны он как бы, Бога человек, Спаситель наш, принижает сам себя, то есть он принижает себя в человечестве, а с другой стороны он показывает равность Богу. За что иудеи хотели убить Христа? Что он равен себя творил Богу, понимаете, они признавали это. Вот. Все. То есть они прекрасно знали, на что он идет, понимаете, что он равным себя творит Богу. То есть во всех словах они находили себе то, что значит равным он себя творил Богу. Много таких моментов есть и разных. Там, вот, когда Господа пришли арестовывать, вот, он говорит, спрашивает, кого вы ищете? Они говорят, я есть, он говорит. А это звучит я Иегова, понимаете, по Яхве, да? Вот. И они под этого пошли и падают на землю. Значит, он говорит, я Бог, понимаете, я Иегова, я сущий. Вот. А это имя произносилось, значит, первосвященникам один раз в год, потому что считалось священным. Вот. И поэтому, то что с ними спорить? То с ними спорить не надо никогда. Вот. Зачем с ними спорить-то? И спорить бессмысленно. И только когда видим, что кто-то может соблазниться от слов их, тогда мы должны с ними говорить. А так вот, надо сказать, очень печально то, что вот по статистике, ее оглашали нам, когда мы были на конференции тоталитарной секты, каково является общество свидетелей Иеговы, или общество сторожевой башни, или общество, значит, изучателей Библии, как они говорят. Если человек, значит, 6 месяцев туда походил, да, на его реабилитацию нужно от 3 до 6 лет. При нормальных условиях. При нормальных условиях. Заботы, там, социологические, еще что-нибудь. На саентолога нужно до 13 лет. Если он там побыл какой-то радионетика, это Хаббарта. То есть до 13 лет на... Какой термин такой, конечно, не христианский, не православный, на депрограммирование сознания. Вот, то есть, ну, такие мощные вводятся туда, значит, штампы психологические такие вот, печати, что там, в общем, на депрограммирование до 13 лет тратится. Больше всего на хабартистов, вот, на саентологов тратится времени, потому что у них там очень много терминов, там специальный язык у них существует, там понятия, там пипы всякие, да все прочее. Потом человека, значит, вводится не настолько крепко, что он потом очень долго, значит, у него там все время блокировки идут. На критическом мышлении все заблокировано там у него. Вот. Так, время у нас есть, да? Хорошо, вопросы, пожалуйста.
Я же видел, вот пасхальные дни, особенно на парке, в автобусах наблюдалось.
На кого?
Ну, неделю в коробке. На глаза. Вы идете в том пропонте. Почему в Библии нет Николая Дотворца, ни а вы вас поклоняетесь?
Ну, в Библии сказать и вас нет. Вот. У вас там ни слова не сказано, правда же, да? Вот. Я не о иеговистах, не о протестантах, там словечка нет, понимаете? Вот. Вот. Значит, что главное отличие православия в чем? Да? От всех. От протестантов, особенно всех протестантствующих сект, что мы руководствуемся двумя источниками Божественного Откровения. Они руководствуются одним. Но где написано, там, допустим, их не все обряды, которые они совершают по молебным своим домам в убожестве в полном, понимаете? Нигде о них там, как их делать, там никто не пишет, понимаете? Вот. То есть они составили собственное предание. А мы руководствуемся священным преданием, понимаете, которое освящено церковью, опытом церкви пользуемся. И мы в этом подтверждении в Священном Писании, где, значит, апостол говорит, что... Не хочу писать тебе чернилами, но хочу сказать тебе лицом к лицу, когда приду. Потом, значит, апостол Иоанн Богослов говорит, что самому миру не вместить пишемых книг, правда же, если бы все описывать, все, что надо. А нигде не написано, как правильно какие-то таинства совершать, как что делать. Потом, значит, кто является святыми, кто ими не является, понимаете. Вот. Это все предание и опыт церкви, которое церковь, значит, воспитала и... не прерывает. И она, надо сказать, что предание существовало и до чего? До Библии оно существовало. Оно старше гораздо. Мы говорили о предании. Оно старше Библии. Потому что Библию, первые книги Библии кто написал? Моисей, пророк. Пятикнижие Моисея, Тора. То есть оно вот так оно написано Моисеем. А до него же все предание, все устное предание о Боге. Понимаете? Вот. Моисей только его записывает. Вот. И потом нет необходимости, что оно пресекается. Значит, когда протестанты стали горячиться и сказали только Писание, значит, отвергли предание, да, они поначалу по горячке они отвергли, значит, и даже апостольские книги отвергли, понимаете. Потом маленько поняли, что погорячились. Им, конечно, хотелось бы и Якова апостола исключить там полностью, но пришлось все-таки это все вернуть. И православие отличается тем, что оно пользуется еще и преданием церкви, понятно, да? Вот, которое всегда существовало. И там сказано, кто святой, а кто не святой, носить крестик, не носить, вот, как чего делать, как таинство совершать, это все предание церкви. Там, знаете, как один такой оригинальный апологет, один наш защитник современный, он говорил, а я, говорит, ему говорю, а ты повернись вот так вот, где твоя лопатка? Он говорит, какая лопатка? А там, если Писание пользуется, то ты должен лопатку носить всегда с собой, чтобы закапывать нечистоты, если ты находишься в городе. Вот. Поэтому ты должен все исполнять, что там написано. Понимаете? Ну, и много там таких вот есть, ну, подвохов, которые можно найти так вот, если хочешь найти. Thank you. Ну, сейчас мы очень часто наблюдаем, что люди стоят с зажженными свечами в церкви горячими, правильно это или нет. Вот. Но есть моменты, когда люди стоят с зажженными свечами, допустим, 12, Евангелие, еще что-нибудь. Но это появляется тогда, когда, опять же, предание нам говорит об этом, когда надо стоять, когда не надо стоять. Когда люди просто стоят со свечой, потому что они боятся, что их свечку не поставят, она не сгорит, и что-то у них там не произойдет, то это совсем другое. Потом, знаете, вот, когда особенно ходят по церкви, я как-то всегда вспоминаю, как Господь из храма изгонял тех, кто с огнем еще ходил по храму, помните, там вот, чтобы не приносили храм, и огонь, там все прочее, он заботился об этом. Вот, а так что, они стоят со свечками, вот, на пол капают, правда же, да, если аккуратно бы стояли, вот, потолок коптят, вот, ну, и слава Богу, вот. А так, конечно, это неправильно, зачем всем со свечками, ну, еще наши политики, они обычно приходят, в правой руке свечку держат, чтобы она у них горела, там по телевизору много падают, что со свечками они стоят, вот, кто смотрит. Для чего они в правой руке держат? Чтобы не креститься. Понимаете, им правой рукой держат, вот, и вроде рука занята, и креститься не буду. В левую взял, вроде бы, и креститься надо. Понимаете, они так свечку зажмут и держатся за нее, как со спасительной что-то, понимаете, чтобы он не покреститься. Вот. Ну, когда на поминальных столах свечи зажигают, ну, наверное, перед панихидой надо зажигать. Понятно? На Радонец, вот, допустим, обратили внимание. Ну, там у нас вообще такая суматоха начинается, понимаете, вот. Пекутся о столах там в основном, понимаете, вот, а другое там. Ведь как появилось, понимаете, вот, приношение в храм? Ну, во-первых, первые христиане вообще все приносили в храм, потому что приносили, оно и называется проскомидия, то есть приношение. То есть хлеб принесли, вино принесли, потом выбрали вот с этого стола все лучшее, да, так было вот в первой церкви. И на них совершали литургию, вот на этом хлебе, на этом вине, которое в каждом доме было, хлеб и вино было везде. Масло, хлеб, вино в каждом доме. Это сейчас там пойди вино найди, вот найдешь что-нибудь, винотеп какой-нибудь или еще хуже того, знаете, вот. Фекальные массы какие-нибудь. А значит, или какие-то спирты сейчас закрашенные. А раньше вино везде было. Вот принесут, значит, там вино, хлеб люди выбрали, совершили. Остальное все шло в пищу. Вообще, возможность приносить в храм, вот, поминать. Для чего приносить? Чтобы нищие и нуждающиеся съели. Понимаете? А чтобы заботиться о том, что все, что ты принес, унес с собой, понимаете? Такое появилось только вот, ну, в недавние времена, понимаете. Вот, в основном это употреблялось как обед, там, блаженство обед свой снесет, помните, в Царство Небесное, да, сказано. Вот. Тем более интересно в Болгарии, там, и, по-моему, в Грузии до сих пор обычаи существуют, там поминальные столы потом вот так вот к небу поднимают, как бы Богу посвящают, как, знаете, когда священник совершает, например, твоя от твоих вот поднимает дары там. А здесь они тоже там вот, ну там мужчин много здоровых, они поднимают, значит, стол-то, вот, а потом опускают его, как бы осветили, и, значит, употребляют. И раздают, больше всего раздают, чем употребляют. А сейчас как-то у нас такое, как-то маленькое это...
А можно еще правильный вопрос?
Да, пожалуйста.
Если ты видишь, что на мне, когда разбирают эти продукты,
стало... Кто-то твое взял, да?
Да.
Перекрестил, сказал, слава Богу. Ну, лучше не... Знаете, вот знаете, помните, случай один я такой знаю. Там один пустынник, у него одежда износилась, и он пришел на базар. И он купил себе, ну, там, что надо, материал, там, на подрясник, на что там, какие-то сапоги, в узелок их связал, сел на узелок и стал отсчитывать деньги. И почувствовал, с него узелок вытягивает, значит, да. Он привстал, чтобы тому было удобнее вытянуть его. Деньги отсчитал и, не оборачиваясь, пошел, понимаете, он. Ну, это дело совершенных, конечно, вот, а несовершенные, может быть, и как-то так вот. Скажут, ну, половину-то хоть оставь, понимаете. Или, знаете, старец Павел Грузев, он там рассказ такой, рассказ «Комплексный обед», но он известный, наверное, рассказ. Рассказать вам для разрядки маленьких богословских. Он, значит, говорит, пошел и говорит, а там какой-то комплексный обед предлагает. Он так интересный был старец, а он в 1996 году скончался в городе Тутаеве. Ярославской области. И говорит, пришел там, а хлеб забыл. Чемоданчик у него был, он чемоданчик поставил, хлеб забыл, пошел за хлебом. К своему столу возвращаюсь, смотрю, говорит, мужик какой-то сидит и мой суп, говорит, хлебает. Я, говорит, ни слова, ничего, спокойно, тихо, полное смирение, сел, говорит, ладно. Он говорит, за второй принимается, взял себе, говорит, половину, отложил в пустую тарелку хлеба, компот разлил, говорит. Он, говорит, ест на меня, смотрит, я, говорит, ем молча, говорит, смиренный, такой кроткий, сам ем, говорит, ему ни слова не говорю. Он, говорит, поел, вышел, я поел, тоже, ну, слава богу, хоть половина осталась, пошел за мужиком. Вот он вспомнил, говорит, чемоданчик где мой? Забежал, смотрю, нет чемоданчика, неужели мужик спер? Подбежал, говорит, к этой, которая там на кассе так продает. Говорит, говорю, где чемодан мой? Она говорит, да вон чемодан, вот что? А там, говорит, смотрю, уже остывший мой обед, стоит комплексно, говорит. Так, кто же из них имел смирение, понимаете? Вот. Поэтому тут вот так вот и может быть такое быть, ага. Что кто-то и утянет наше, но если мы скажем, ну и слава Богу, там с одной стороны, что утянул. Хотя не всегда так бывает, потому что один старец древний прочитал, значит, про одного подвижника, что его пришли грабить грабители, ограбили, значит, и что-то у него там осталось еще. Он побежал за грабителями, говорит, вот это, говорит, вы еще забыли. И они взяли, ему все вернули, еще там что-то его пожалели. И у него тот же, только он прочитал, и такой же случай, значит, грабители врываются, он, значит, вышли, значит, и то что-то, он побежал за ней, вот, говорит, вы забыли, они говорят, давай сюда. Не сбылось это все. Ну, если что-то удастся принести, это будет хорошо. А не удастся, но все приносить не надо. Надо где-то на полпути все раздать, половиночку. 37% раздать, вот. 12% употребить, значит, самому. Вот. Остальное с родственниками. Нет, ну, уже тихоря. Вот. Ага. Да ничего страшного, вот, конечно, что они там, не поясним ничего, что только да нечего-то другое. Но я совершенно такие подробности не знаю. Вот спрашивают, где католики кольца обручальные носят. Кто, если хочет перейти в католики, то не советую. Понятно ли, как правильно они накладывают крестное знамение. Вот. Может, кто-то в разведку готовится, я не знаю, к католикам. Но они крестятся слева направо и так пятью пальцами. Вот. Это я знаю, на каком руке он, как кольцо они обручальное крестит, носят, я не знаю. Нам лучше это, не интересно.
Рукополагание, допустим, у меня как священство идет от апостола, а не как
католический. Ну, тоже. Тоже? Да, у них, если у них преемство сохранилось, но у них, не знаю, есть ли у них благодать, но преемство-то у них есть, как бы, те, которые, как бы, воспринимают. То есть у них сохранилось. Вот. У них же от апостолов как бы Петра и Павла они преемство имеют. Ну, от апостола Андрея первозванного, но в чем-то и от апостола Павла, потому что он путешествовал по той области. Вот, значит, близкой. А так это, потому что греки получили рукоположение от кого? От апостола Андрея, в принципе, и мы от греков. Вот. И поэтому так, а у них там же, ну, ну, сейчас-то мы уже не, них неоднократно говорили, я же не хочу больше камень в их огород кидать, хорошо. Раньше вот папа Мартин, допустим, папа Лев, там, папа Сикс, там, ну, такие были, понимаете, вот, Климент, папа Римский, там, ну, такие были, понимаете, православные люди, а потом, значит, куда же они делись?
Я беседовал с одним баптистом, ага.
Ну ничего, Бог даст, уврачуется все это.
Зашел такой спор, он сейчас войны. Ну как разве Бог это любовь?
Ну, понятно, да.
Как может быть оправдано человекоубийство?
Да никак оно не может быть оправдано, человекоубийство, понимаете, вот. И церковь не благословляет на убийство, просто она поддерживает человека на войне. Понимаете, человек бывает в мирном состоянии, бывает в войне. Потом, как сказать, ну, может, я погорячился, так сказав, но вот преподобный Сергий, допустим, Дмитрия Донского благословляет. Мы неоднократно уже об этой теме говорили, о теме любви, что именно это любовь, потому что защищать слабого надо, правда же, да? Единоверца надо защищать, правда же, да? Вот. А так, как получается, такое, ну, знаете, как, ну, может, это из другой области, но хочу рассказать, ладно? Как, в одном, так вот, ну ладно, вот с этого начну. Ладно, можно рассказать, хорошо. Два брата, значит, подвязались в пустыне, и один из них сказал: «А мне помысл говорит, что я должен непрестанно молиться и жить равноангельским житьем, а не работать в этом мире, чем мы занимаемся». Но они там корзинки прилили, что-то делают. Снял одежду и ушел в пустыню. Хорошо. Потом через неделю он вернулся, стучится в келью, а брат ему говорит. Он говорит: «Кто там?» Он говорит: «Ну, допустим, это я, Агафон». Он говорит: «Агафона нет среди людей, он стал ангелом». Вот. И так до утра его продержал, понимаешь? Вот продержал там, потом открыл, говорит: «А, Агафон, ну теперь ты стал человеком, тебе надо работать». То есть, обычно вот эта область... так сказать, ну, простите, сектантство такого, да, баптизма и все прочее, они напоминают мне некоторые такие вот диаспоры, будем так говорить, которые живут всегда в условиях какого-то государства. То есть они вот, цыгане, допустим, живут, они паразитируют на том народе, на котором, в среде которого они живут. Но я ничего не хочу сказать, они среди них есть люди, слава Богу, православные. Я знал очень стойких православных людей среди них, вот. Но они живут в условиях государства, паразитируют на государстве, паразитируют на людях, понимаете, вот. Потому что за них кто-то решает проблемы, вот. Защиты государства, других там проблем государственных и прочее. От другого же не отказывается в государстве. Поставь его, допустим, руководить там городом, он не откажется, понимаете, вот. Но здесь кто-то пока решает за тебя эти проблемы, можно рассуждать там, пальцем тыкать и все прочее. Вот. А если их выселить, допустим, на Северную землю всех, понимаете, вот, и там они будут поставлены в условия, или другое место, более благоприятное, что на Северную землю погорячился я. Ну, допустим, ну, в Сахару там выселить, понимаете, более теплое место такое вот. Вот, оазис найти, да поселить там всех. И они будут поставлены перед теми же самыми вопросами, которые решает государство, в котором они паразитируют, понимаете, вот. Они тоже их будут решать. Они будут решать защиту, значит, своей территории. Они будут, а у них нет государства, у них нет территории, у них нет, как бы, своего. Поэтому они не поставлены в такие условия. Они живут там. Ну, конечно, они... Вот я служил, допустим, с баптистами, да, достаточно были исповедники такие, они присягу не принимали военную, хотя их к ним мягко отнеслись, их не стали судить за то, что они присягу не принимают, еще что. Но они все равно, они не брали в руки оружие, но они как бы отдавали долг свой. Но если бы их всех выделить в одну команду, в условиях одного государства поселить, допустим, как существовали православные государства, Византия, там, Болгария, Русь там и все прочее, когда, значит, это условия государств, защита Отечества все равно бы вышла на первый план. И они бы все равно ее решали, они бы при том нашли себе, значит, оправдание в Священном Писании, их достаточно много там. Блаженство душу положит за друзей своих там и все прочее. Вот, что если бы они жили в других условиях, они бы те же самые задачи решали без всяких рассуждений. Вот. И не подвергали и критике того, значит, вала, кровью которого они питаются. Правда же, да? Вот. Поэтому, значит, так. Ну, они тоже, они приносят пользу, они трудятся там, они очень честные, надо сказать, порядочные люди есть. Вот. очень совестливо исполняют работу свою, но вот это вот зацикливание их на чем-то, оно все-таки мешает им дальнейшему их развитию.
Вот.
Ну, можно это домыслить как-то. Домыслить можно это, пожалуйста. Вот. Потому что в личных делах я тоже знаю тех, которые, значит, потом и дом свой от грабителей защищали с помощью насилия, правда же, да? И вооружались, чтобы против кого-то защищаться, против грабителей, когда они дела делали, правда же, да? Это в условиях земли, в условиях, значит, вот бизнеса, будем так говорить. Защита бизнеса, защита семьи, защита, значит, дома своего. Для этого они вооружались. А для чего они вооружались? Чтобы стрелять. Вот. Поэтому я могу из этого заключить, чтобы у них было, если бы более крупномасштабное такое их дело, их бизнес, их государство, то они точно так же бы вооружались. Поэтому и все эти такие закидки, они касаются каких-то отвлеченных таких вещей. А когда это касается лично их, они поступают, ну, как все поступают, понимаете?
Главный пункт для людей. Я буду убивать ближнего,
а делай это с любовью. С любовью только не к тому, кто вооружен, понимаешь, а с любовью к тому, кто беззащитен. Вот. Что-то русский человек, он всегда был, знаете, он вот, допустим, Александр Васильевич, вот, я всегда его вспоминаю, понимаете, вот для меня авторитет во многих отношениях, Суворов, вот. Значит, пока противник не поражен, жестко очень, понимаете, только он пленен, только он беззащитен, безоружен, русский человек всегда к последний кусок хлеба отдаст такому, правда же, да? Поэтому, что об этом говорить? И поэтому все эти их там обвинения у нас в каком-то христианском несовершенстве, он не зиждется только, знаете, на пока они не поставлены в серьезные условия.
Вот. А попутно в Америке преобладающие фактисты?
Кто преобладает? Да там, знаете, кто преобладает? Там еще, значит, один из сатанисты там преобладает. Вот. Если так говорить. Значит, еще во время войны за свободу Соединенных Штатов, значит, против Англии, один из французских наемников, там я все время интересовался, писал очень об Америке, там и читал, значит, там французский один наемник, письма его антиш пишет. Он пишет ясную такую фразу, которую я на всю жизнь запомнил. Их Бог деньги. Конечно, Америка предоставила, значит, свою территорию. Там выезжали все-все-все туда, понимаете, кто были преследованы в Европе, там протестанты всех направлений, там мормоны, там целый у них штат целый мормонский, там Сент-Клэр-Сити там и прочие города, значит. Вот, другие всякие места, там много конфессиональное, как бы, такое вот, место такое, где все как бы разрешено. Но там не разрешено критиковать других, ни в коем случае. Вот. Много чего там не разрешено. Сейчас Европа, понимаете, она... Ну ладно, что там об этом говорить, там вот, ну... Сейчас они погибают там все, понимаете, вот. Потому что и Америка та же самая, и Канада, вот. И все другие, потому что там что, там же... Вот мне сказали, значит, что вот, кстати, это с одной француженкой тут общаться пришлось. Не Аминь ее звать. Интересное имя, не Аминь. Вот. Она в Россию приехала для работы. Почему она приехала сюда работать? Потому что большинство мальчиков, вот, рожденных во Франции в том году, имели какое имя? Мухаммед. Потому что там практически европейцев уже нет. Вот. Там арабы, там кто угодно, понимаете. Вот. И что там говорить, кого там больше в Америке или кого там больше здесь. Все рушится, все, понимаете. Вот веры нет, ничего нет. На чем устоит государство? У нас то же самое происходит. Вот. Вот. И поэтому что нам разбираться, делиться или друг на друга пальцем показывать, вот. Нужно просто это, свое делать, вот. А вот когда мы сильно загружаемся их ересями, которые они нас пытаются в голову нам внедрить, понимаете, нам тоже нехорошо. Как вот хорошая фраза такая из святителя Филарета, Дроздова, московского, значит, вот. Он говорит, знаете, вот я не буду говорить, спасутся там протестанты и католики или не спасутся, понимаете, тем более ситуация такая была, мы говорили о веке Филарета. Я одно знаю, без православия мне ни в коем случае не спастись. Знаете, мне без православия не спастись. Вот. Поэтому, значит, пусть они там мыслят, как хотят, а нам свое мировоззрение православное ни менять, ни разменивать нельзя. Вот. Не соревноваться с ними там, кто кого больше любит, кто какую щеку может там подставить, а кто не может подставить. Вот. Кто-то подставит из них, а кто-то и не подставит, правда же, да? Поэтому, значит, уникальностью православия надо дорожить, потому что она единственная вот нам спасительна, правда же, да? Поэтому что нам там, ну, а это есть такое там любопытство наше, но оно оправдано, а иногда и не оправдано, помоги Господи. Вот. Так, вопросы, пожалуйста, еще есть время, у нас нет?
Мы немного не знаем, Всевышнему, там, когда молитву повторяем без конца, Господи, если мы можем помиловать грех.
Ну да.
Можно их повторять 10 раз, можно 100, можно 30.
Ну понятно. Не думайте, что на глаголы не будете услышаны, тем более Господь предупреждает. Ну это понятно. Но а с другой стороны апостол говорит, непрестанно молитесь, а потом Господь еще что показывает. Он на примере вдовицы, помните, которая ходила к судье, он показывает образ тоже молитвы. То есть судья и людей не стеснялся, значит, и Бога не боялся. Но она каждый раз ходила к нему, защити меня, да защити, просила. И он тогда говорит, что хоть не будет ко мне ходить докучать, выполню ее просьбу, правда же? Тем более то, что называется молитвой, на самом деле я не хочу никого обидеть. У нас такого нет. Нам бы хоть бы это.
Вот мы вовсе не молимся.
И перестать вообще. Не получается. Нет, надо тренироваться. И поэтому все наше многочисленное многословие, оно требуется для памятования о Боге, во-первых. Чтобы не надеяться на себя. Во-вторых, чтобы, значит, как-то иметь момент размягчения своих сил, свою камню, свою гордыни, понимаете, в который момент, вот может одна молиточка, да только она и пройдет у нас, понимаете. Вот что, чтобы нашу твердыню сокрушить, это ж надо ж как молиться-то, понимаете, в какое себе состояние смирения привести, правда же, да? Вот. А для этого время нужно ж как вода камень точит, правда, решетом воду носить. Если решетом воду носить, что будет? Решету отмоется, она знает уже, она. Ну и хорошо. Так, вот поэтому надо нам нудить и нудить потихонечку, нудить, да нудить. Потом надо, знаете, мы же неоднократно говорили, но это отдельная тема, что центром жизни для человека должен стать Бог. А если ты все время не помнишь о нем, то скажешь, ты его в центр жизни ты вернешь, вот. Вот никак ты его не вернешь. Помоги, Господи.